Итак, мы с душой разобрались, да, кто мы, а теперь, то есть мы это уже есть, а теперь кем мы должны быть, то есть что мы должны делать? Значит, будем смотреть гениальность. Что такое гениальность? Талант у нас есть, но знаете, талант без гениальности, талант вот это, вот я такой вот, Бог маленький, да, и вот есть, вот я не слушаю своего там Отца Небесного, вот он здесь вот, и тогда я начинаю просто запутываться и делать разную, хитрить начинаю, понимаете, думать, что я один, что я не знаю, я, понимаете, такой вот сирота, сущность гениальности. Также гениальность определяется как практическое воплощение врожденного высокого уровня творческого потенциала. Это говорится о каждом из нас. Уровня творческого потенциала личности относительно других личностей, признания обществом. Ага, это я выше всех. А другое выше всех в другом. Традиционно выражается в новых уникальных творениях, признаваемых шедеврами, часто с опозданием. Иногда гениальность объясняют новым и неожиданным методологическим подходом к творческому процессу. В отличие от большинства талантливых индивидуумов, гений создает качественно новые творения, достигает революционных интеллектуальных результатов. Как правило, гениальность подразумевает собой высокую скорость работы и продуктивность какой-либо деятельности. Со времен эпохи Возрождения укоренилось общее представление о гениальности как об особом роде вдохновения, побуждающего к новаторству в ремесле. С тех пор существует мнение, что гениальность требует универсальных интересов незаурядной личности. Однако существует значительный разрыв между гениями потенциальными, генетическими и гениями признанными, реализованными свой потенциал. Вот. Мы все гении потенциальные. Душа есть потенциальный гений. Вот реализовал себя и не реализовал. Вот почему люди хотят, где мое предназначение, да кем же я должен стать? Да нарисуйте мне гороскопчик. Не поможет гороскопчик. Образование не поможет. Сначала поможет нравственность вот эта вот. Нравственность, не подлость вот эта. Знаете, вот насчет магии мы говорили. Вся церковная ритуалистика – суть магия. Вся. Господь не дай, вот, магия. Господь даст, но это магия. Это магия. Почему? Потому что я изначально, я имею в виду, потому что никогда настоящий гений, он тебе, ну, знаете, он тебя разговорит от этого как-то, разговорит. Или скажет, как-то, ты можешь как-то по-другому, может еще рано, понимаете? Но магия делает. И это относится даже не к душевному, а к плотскому. Вот вся вот официальная буддизм, иудаизм, там в сознании Кришна, там вот эти, а давайте мы так какой-то пост сейчас такой пост сделаем, чтобы у нас тут все вот это было. Это магия самая настоящая, это шантаж какой-то. Это ничем не лучше, как знаменитый демон Хирани Кашипу там на одной ноге стоял и вымучивал там у Господа там чего-то такое, да. Ну, можно, конечно. Вот. Гораздо просто сказать, да Господи, ну дай уже, ну что ты там. Я тебе как родственник или как? Вот. Существует значительный разрыв между гениями потенциальными генетически и гениями признанными, реализовавшими свой потенциал. Вот и все. Разница есть. Гении все, но в отличие от талантливых людей, многие гении, особенно сегодня, проявляют себя лишь в одной области, например, математике, поэзии или живописи, но универсальны в ней. Есть связь между гениальностью и психическими заболеваниями. Алло. Такими, как шизофрения, биполярное аффективное расстройство. 20 век феномен гениальности становится предметом множества социологических, физиологических исследований. Наиболее известно проявление гениальности в научном, художественном творчестве, ну и так далее, и так далее, и так далее. А вот еще. Что же такое гениальность? Сейчас. Чтобы закончить с определением. С определением гениальности. С определением нас, кем мы должны быть. Гений – человек с чрезвычайно выдающимися творческими способностями. Гениальность от латинского «дух». Дух. Не душа, а дух. Высший уровень интеллектуального и творческого функционирования личности. Высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности. То есть личность раз, и она еще функционирует. Два, которая реально проявляется в выдающихся, а я вот реально функционирующая личность. А давай посмотрим, что дальше написано. Проявляющая в открытиях или философских концепциях, технических изобретениях, социальных преобразованиях, художественных произведениях, имеющие отдаленные последствия. Долго будет помнить. В областях культуры. То есть это то, что... Что-то должен создать. О гениальности говорят, когда... Вот, например, батьку Махно называли гением, знаете? Гений. О нем говорили, что самородок. Вот самородок. Вот с такой горсткой. Это, знаете, потом к нему присоединилась там вся Таврия. А пока он был никто, никто к нему не хотел присоединяться. Когда он показал себя, что он там побили, благодаря своему уму. Ему же Господь подсказывал. Потому что он говорит, да хлопцы, я ж не для себя. Вот у него была какая, вот почему ему Господь и подсказывал, потому что он не для себя. Батька Махно. И все. А те хотели для себя. И ничего не получилось у них. Видите, Господь кого ищет? И это говорили враги о нем так. И о нем помнят как-то вот сейчас, вот как-то помнят, что была такая личность. Почему? Потому что социальные преобразования были в нем. Ну, на короткий срок, но все равно. А ты чем можешь похвастаться? Хоть на короткий срок. О гениальности говорят, когда достижение расценивается как новый этап в определенной сфере деятельности, считающий опережающий свое время, формируя зону ближайшего развития культуры. Традиционно, начиная с Канта, термин «гениальность» связывается с представлением о таланте. Однако многие авторы, например, там Гирш, Либин, систематически различают эти понятия. Итак, мы должны... быть гениями. Более того, мы не должны быть гениями. Мы не должны быть гениями. Мы уже потенциальные гении есть. Но почему-то мы... Почему мы не гении? Итак, вспоминаем. Я уже говорил, что есть две причины, почему мы не гении и почему наш талант, почему наш рост... Вот счастье, оно когда прибавляется, оно счастье. Когда оно прекращает прибавляться, оно несчастье. Когда я думаю, когда я человек тела или даже души, человек тела это вот я сам по себе, и мне вообще наплевать даже на семью. Я настолько, вот это человек тела. Душа, уже какие-то родственные связи, я социальный человек, я там за свою родину там, или за свою семью, или за свое, там, за свою секту как-то могу, да, уже немножко больше. А дух, он вообще за всех. Он за всех, и поэтому он знает. Он знает все, и поэтому он непонятен всяким сектам, тем более этим. И почему душа перестает расти в дух? Потому что если вот оно мое, я за себя, оно ж ограничено, и ей много не надо. И вот я вырос, и вот счастливое детство. Мне больше, 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 раз уперся в стенки, все, дальше расти некуда. Потому что сверху знают, что какие мои желания. Поесть, поспать, вот еще что-то. Все, хватит, расти некуда. И начинается головная боль, несчастье. И как бы себя еще такое развлечь? Себя душевного, духовного, как себя развлечь? Потому что здесь наступает однообразие. И мы думаем, и, ну как еще развлечь? Начинается воровство. Мне дают, если я не для себя. А если для себя, для тебя уже хорош, все. Ну я ж это никого, я ж честно заработаю. Вот, да хватит тебе этого. Вот если в твою деятельность будет входить вот искреннюю деятельность, вот, вот там бы сделать тебе раз, и ресурсы тогда дадут еще больше, раз еще дадут. А пока тебе хватит. Мы имеем ровно столько, сколько нам хватит. Лишнее нас портит. Нас не дают, нам не дают даже ресурса больше раньше. Лишний ресурс портит всегда. И безграничный ресурс у этого, у духовного, пневма, у гения. И когда в Бхагавад-гите говорится, там, где Господь, я тоже ж Господь, сыночек его какой-то еще, не распустившийся. Но когда он со мной, Господь, тогда написано изобилие. То есть у меня больше, чем мне надо. А мы же хотим полная чаша и запасы даст ему там где-то. Вот. Нет, вот все будет. Господь знает наши нужды, но мы же верим больше себе. Вот. Изобилие будет тогда, когда ты готов раздавать. А зачем оно иначе? Зачем оно иначе? Это же расходы лишние только. Это желание уйти от смерти, потому что от какой-то нищеты, ну, чтобы был запас такой, знаете, буфер. От кого запас? От кого буфер? От кого? Итак, мы не растем. Почему? Потому что Бога мало, значит, страху много. Бога мало, чем больше Бога, тем меньше страха. Потому что у духа одни понятия о жизни, у души другие понятия о жизни. Потому что сказано, что вот это в Бхагавад-гите, не буду открывать, что душа знает эту кшетру. Кшетра, вот это тело и то, что ей принадлежит во временное пользование. Дух знает все кшетры. И поэтому он умней, и когда он дает мне это знание, этот человек становится, кажется, сумасшедшим. Кто-то сказал, что гений – это сошедший с ума талант. Сошедший с ума талант. Понимаете, да? И это очень правильно, как по формуле, это правильно получается. Вот. Итак, есть наружные причины. Вообще, я не знаю. О. Итак, есть две причины, почему у нас талант не стреляет, так сказать. Первая причина наружная, то вот война, вот мне не дают, вот там конкурс такой на место, а я бы там это блеснул и так далее. Наружные причины. И есть внутренние причины. Так вот, что я хочу сказать. Наружные причины, с которыми мы сравниваем, ну, сталкиваемся, которые тормозят наш талант, не дают распуститься, являются следствием внутренних причин. Точно так же все знают огромный опыт, огромная статистика, как лечатся болезни, болезни социальные, денежные, всякие, и вот эти тоже. У меня нет возможности, у тебя есть возможности, но у тебя есть внутренние причины, по которым талант не раскрывается. Тебе бы дали, знаете, как спички до определенного возраста ребенку не дают. Так и это, так и это. Да нет, но я же знаю, ты думаешь, что ты знаешь, но ты не знаешь. Итак. А что же самое главное, и можно перечислять, но Господь говорит, единственное и неповторимое вот, это лицемерие. Лицемерие. Давайте прочитаем про лицемерие, каким образом оно проявляется, и определим, что это за такая заболячка. От чего оно проявляется. И, ну, и вы сами скажете, почему. Вот это то, что нас тормозит. Ни внешние причины, ни война, ни цены, ни тарифы, ни конкурс на одно место, а лицемерие. Итак, истина тире, это зеркало, отражение которого невыносимо для притворства и лицемерия. Йоган Кристофер Фридрих. Лицемерие не составляет обязанности родителей. Бернард Шоу. Кто-то понимает вот это? Лицемерие не составляет первой обязанности родителей. Не буду говорить. Нарядом лицемерия не обольщай наш свет. Земная жизнь мгновение, другая без конца. Продать за миг всю вечность, да в этом смысла нет. Нарядом лицемерия не обольщай наш свет. Земная жизнь мгновение, другая без конца. Продать за миг всю вечность, да в этом смысла нет. Уж лучше пить вино и перри обнимать, чем лицемерные поклоны отбивать. Омар Хайям. Нет смысла. Лицемер мне напоминает человека, который убил родителей и просит суд о снисхождении на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн. Лицемерная любовь хуже ненависти. Гай Плиний Цицилий. Когда добро совершается для того, чтобы заслужить право на вход в рай или в надежде на более удачное положение дел в следующей жизни, это лицемерие. Когда добро совершается для улучшения положения. Тщеславные, высокомерно самовлюбленные лицемеры видят в зеркале одну лишь ложь. Мусим Алмат Жумалбекович. Лицемерие – это приятная, но натянутая улыбка на соразмерный оскал неприятия. Так. Вежливость – самая приемлемая форма лицемерия. Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце. Уильям Шекспир. То смотрите, мы не любим эти вещи, да? Вот то, что я читаю. Мы не любим эти вещи. Почему мы их делаем? В числе глупцов, есть некая секта, называемая лицемерами. То есть лицемерие это есть секта глупцов, и лицемеры в них самые глупые люди, получается. В числе, сказал, кстати, Леонардо да Винчи, да, не глупый человек. В числе глупцов есть некоторые секты, называемые лицемерами, которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя. А в действительности обманывают больше себя, чем других. Формула. Почему мы не прогрессируем? Никто не лицемер в своих снах. Слова, которые вот так сами срываются с языка, всегда правдивы. Ложь и лицемерие бывает в речах заранее подготовленных, а не в том, что ты брякнул, не раздумывая сходу. Уильям Стенесси. Она ему говорит, подумай, прежде чем сказать. Давно уже сказано, что лицемерие есть дань, которой порок платит добродетели. То есть мы сначала что-то сделаем, гадость. Лицемерие это, видите ли. Знаете, кто сказал про дань? Владимир Ленин. Вот так вот. Человек это сплошное притворство, ложь, лицемерие, не только перед другими, но и перед собой. Он не желает слышать правду о себе, избегает говорить ее другим. И те наклонности, противные разуму, справедливости, глубоко укоренились в его сердце. Как достало человека это? Блес Паскаль. Вот ученые, он всегда немножко нервные. Где нет равенства, там неизбежно должно быть лицемерие. Вот это умно, да? Где нет равенства, лицемерие. Наглое лицемерие внушает уважение людям, привыкшим прислуживать. Наглое лицемерие. Лицемерие не ради удовольствия. Большое зло лицемерие, угодничество, приспособленчество, умея распознавать это многоликое зло, будь нетерпелим и нетерпимым к нему. Василий Александрович Сухомлинский. Мы про лицемерие пока закончим. Яд надо давать дозированно. Про хорошее немножко. Про хорошее. Значит, давайте. Снаружи нам поступают какие-то предложения, заманчивые, незаманчивые, от матери к сыну, от друзей моих, от младших, от старших, от каких-то книжек, от рекламы поступают какие-то предложения. Я соглашаюсь или не соглашаюсь. И мы об этом говорили в прошлый раз. Вся наша жизнь – это результат согласия, череда. На что я согласился, то и будет. И так далее. Но мы же не просто соглашаемся, мы же принимаем решение. Как по-вашему, в чем разница, я принимаю решение или соглашаюсь? В чем разница вообще между этим? Кажется, что это одинаковое, да? А в чем разница, как по-вашему?
Соглашаюсь, когда кто-то принял решение, а я согласился, когда я принимаю.
Согласие – это решение, принятое вдвоем. А решение, когда ты принимаешь сам, тогда ты сам.
Правильно. Соглашаю. Но я соглашаюсь с кем? Я соглашаюсь с Богом, например. Вдвоем согласился, да? Соглашаюсь еще с кем-то. Нет, согласие мы всегда принимаем вдвоем. Согласие. Даже я не согласен. Я тоже вдвоем принял, я с Богом принял. Или со своим каким-то демоном внутри. Понимаете? Я принял это. Но я принимаю решение. Мы сегодня рассматриваем вопрос. Почему, в каком состоянии принимаем решения, когда их можно принимать, когда их нельзя принимать, когда мы их принимаем ошибочно и вообще, когда принимать решения. Потому что мы про согласие поняли все. Вся наша жизнь – череда согласий. И в конце концов, это череда согласия с Богом или откуда-то. Чем характеризован талант? Я знаю, кто я, и Бог знает, кто я. И Он развивает мой талант. Общественность не развивает мой талант. Но Бог говорит: ты свой талант должен для общественности применить вот так вот. Все остальное ты как-то механически, ты такой же бездарь, как все остальные, механически как-то лапками перебирай. Тут терпение, все вот это, аскетизм там свой вырабатывает. А вот талант, тебе его не надо шлифовать. Он шлифуется в деле, и в деле настоящем. Талант – это инструмент, и инструменты бывают разные. Бывает молоток, может зубило, может быть микроскоп. И они могут быть использованы только там, где Бог укажет. Микроскопом гвозди забивать там, да, талант может точно так же, мы с талантом обходиться. Точно так же. И он может быть испорчен. И если талант я использую для себя, я 100% забиваю гвозди. Потому что талант — это больше, чем я сам. Это я и есть. Как это я сам для себя, как вы это себе представляете? Это вообще коллапс. Все заканчивается тогда на этом. И вот мы сейчас почитаем, как принимается решение. Вся наша жизнь – это решение, и ты сейчас в этом периоде, на этом этапе жизни, именно из-за этих решений. И ты сейчас на этом периоде, на этом этапе жизни, именно из-за решений, принятого раньше. Прямо сейчас ты принимаешь решение, которое будет влиять и на твое будущее. И поэтому для нас необходимо научиться правильно принимать решения, которые в свою очередь будут направлять нашу жизнь. И семь вещей, от которых зависит, и мы их знаем. Я сейчас то, что я скажу, вы скажете: там в очередь это знали. Мы это знали, но мы не понимали, насколько это важно. Я это цитирую не себя, я просто это скачал, посмотрел, оно мне подошло, оно похоже на мою жизнь, я с этим согласен, и поэтому говорю вам. Значит, первое, никогда не принимай решения быстро или на эмоциях, позитивных и негативных. Смотрите, я сразу хочу разграничить. Я это говорю для материальных людей и для душевных людей. Духовный человек, он не принимает решений. Он получает готовое решение и идет. И эмоций нет, да? А то я смотрю, напряглись. Да, я смотрю, как это, да. То есть настоящий герой, он не думает. Бог говорит, вперед. Он вообще даже решения не принимает. Я говорю про других. Потому что, ну, с этим гений чистой красоты, с ним все в порядке. Я говорю про других. Потому что принятие неправильного решения отдаляет меня от этого правильного состояния, от этой гениальности. Итак, первое, никогда не принимай решения быстро или на эмоциях, позитивных или негативных. Раз. Второе, следуйте своей интуиции. То есть интуиция – это часть нашего духа. Я это делаю как оглавление, а потом подробно на каждом пункте. Найдите время, чтобы делать то, что вам нравится. Поймите, что ваше воображение является ключом к вашей судьбе. Будьте очень внимательны к тому, что вас окружает. Пятое. Шестое. Забудьте про неудачи и ошибки. О, вот это серьезный пункт. Забудьте про неудачи и ошибки. Взял и забыл. И это какой был? Шестой и седьмой. Не бойся. Освободись от духа. Ну, не бойся, это везде написано. Это Кришна говорит, не бойся. Это вся... Это говорит, не бойся. Не бойся. Ну, легко сказать, да? Да, легко сказать. Не бойся. Но дело в том, что к седьмому пункту мы дойдем. Седьмой пункт или страх возникает в результате несоблюдения первых шести пунктов. Потому что первые шесть пунктов, это они симптоматика того, каким образом мы можем отойти от Бога, и появляется страх, естественно, чувство, которое символизирует нам о чем? Что ты отошел от Бога. И вот теперь подробно. Первое. Никогда не принимай решения быстро на эмоциях. Позитивных, негативных, неважно. Неважно. Один человек сказал, если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. И это неверно. Ну, ты же не знаешь, что делать, зачем ты будешь что-то делать, да?
А? Именно так.
Делай что-то? Нет. Я говорил, не что-нибудь. Смотрите, вы знаете, откуда это сказали? Когда я говорил, помните, четыре врага человека. Помните, да? И последний был старость. Когда ты не знаешь, что делать, кажется, вот ты лишаешься энтузиазма. Тогда тебе надо делать то, что делал вчера. Просто войти в общественно полезную жизнь. Именно в общественно полезную, а не что-нибудь вот для себя, лишь бы чем занять себя. И вот тогда ты включишься. Потому что, ну, по-настоящему что-то делать можно для других, не для себя. Вот это имеется в виду. И это неверно. Ну, понимаете, ты не знаешь, что делать тебе, но ты знаешь, что надо людям. Господь об этом никогда не умалчивает. Люди сами будут говорить. Ну, ты смотришь и видишь. Там надо бабушку через дорогу, там надо, ну понимаете? Это мы знаем. Я не знаю, что мне делать, но я знаю, как помочь. И вот так выходит. Поэтому никогда не делайте то, что вы не знаете. И это верно. Это проблема, потому что мы же рассматриваем вот это талант, гениальность, то, что мы даем людям, даем. Но мы не знаем, что дать, но мы можем знать, что вот им надо. Это это в обычных вещах, понимаете, не в талантливых. Что как помог, так его на всю жизнь он запомнил. А обычные вещи. Значит, с этого. Но переставать двигаться нельзя. Это проблема нашего поведения. Все сейчас делают что-то, но далеко не все делают то, для чего признаны. Или часто получают наслаждение и удовлетворение. Еще раз, это проблема всего нашего поколения. Все сейчас делают что-то, но далеко не все делают, не все делают то, к чему призваны. И тут пример приводится. Как пример. Хотя это глупость для женщины, которой кажется, что она стареет, что ей необходимо выйти замуж, что она в спешке принимает решение выйти замуж за первого, кто ей предложит. И сколько сейчас таких пар страдает именно таких решений. Вот скорее не опоздаю. Понимаете? Паника. Я говорил о панике, что ой, надо что-то делать, все что-то делают, у всех что-то движется, надо и мне. Не надо этого делать, помогай. Тебе кажется, что ты не движешься, для тебя может пауза, может быть отлив. Но ты в это время не вот. Значит, если я для себя ничего полезного ничего не могу делать, значит, лягу на диван и буду лежать. У меня же прибыли никакой нет, понимаете ли, да? Я вот это имею в виду, вот этого не надо делать. Вот буду лежать, а вот может это сделаешь, а какая мне с этого выгода? Вот тогда ты не будешь, конечно, двигаться. Если для себя не знаю, помогай только другим. Я когда-то рассказывал, это библейская какая-то такая притча, как к таланту подбирается, и как-то называл, не помню, три колодца, по-моему. Там один библейский герой, который вот такой, он весь такой в таланте, понимаете, и вокруг него все кипит, все такие против него, вообще рохли. Он пришел, где мне тут с семейством остановиться? Да, вот здесь, он посмотрел, воды нету, выкопал колодцы, старые, засыпанные колодцы, там его там родственниками, дедами, прадедами, вода появилась. Он говорит, это мои колодцы, тебе говорят, дулит этот колодцы твоих там этих. Это вообще наша земля. Он, ах так, выкопал себе еще колодцы там. Ему говорят, это тоже не твои колодцы, это наша земля. Спасибо, конечно, тебе, но можешь гулять, но эти колодцы наши, ты не можешь на них табу торговать, там что-то. Он психанул, ушел вообще в другую землю, где никого нигде нету, выкопал еще колодцы, и так Господь сказал, вот это твои колодцы. И каждый из нас трижды, ты сначала отдаешь долги тебе, которые вырастили, подняли, знания дали, и это не имеет к таланту ничего, и ты не бездарь, но ты просто как неуслужливый человек, не поймите, ты просто благодарный человек, и ты им помогаешь, и не обязательно ты гений, ты просто их любишь. Ты отдаешь долги, второе, ты помогаешь какому-то профессионалу это сделать, и опять тут не твой талант, ничего, и это тебе не будет принадлежать. Просто помогаешь, нет, вот моя фирма на дядю работать не хочу. Придется этот этап пройти, и не для того, чтобы ты выучился там колодцы копать, или там нефть бурить, или что-то, а у тебя характер должен поменяться, что-то лишнее слететь. То, что ты где-то вот наворовался, назавидовался. И потом только тебе дают, когда ты вот эти два этапа нормально прошел. А ты этих предков послал, на дядю работать не хочу, жду своего звездного часа. Вот. И все. И они тебе мешают. Ты что-то делаешь, а меня вот родственники сосут. Ну, значит, ты им должен. Есть такое подозрение, ты им должен. И это нормально, ты им должен. С родственниками расплевался, значит, теперь вот везде фирмы, все, все места, нет никакой ниши работать. А почему бы не поработать на дядю? Здесь причина, здесь лицемерие твое, лицемерие. Ты хочешь как-то себя показать. Тебе вообще этот талант, и это все нужно, чтобы посмотреть, какой я красавец. А не для того, чтобы людям делать. И вот когда это с тебя пообточится в цехах других людей, тогда, пожалуйста. Это мы что? Читаем. Никогда не принимай решения быстро и на эмоциях. А обидно, да? Обидно. То раз поманили, вот реклама, о, реклама, вот вообще вот за чуть-чуть совершенно бесплатно. Давайте, идите туда. И попали люди туда все, да? На хороших эмоциях. А те еще подхвалили, НЛП включили, да? НЛП. Вот, они специалисты. Или тебя так раз пригрузили, все, ты никакой, я принимаю решение, все, не буду здесь работать, пошел я отсюда, вот. Никогда не принимай. Ну, хоть утро вечера мудренее, хотя бы это правило. Хотя бы это правило. Хочешь, чтобы у тебя там нейроны в порядок пришли. Причесались немножечко. Только сколько сейчас людей страдает от решений, принятых под давлением разных эмоций, страха, неуверенности или разочарования. Решение принято? Все. А потом я прикрыть бы эти глаза. Но самое коварное и обманчивое чувство, что хорошее настроение, сколько я видел людей, включая меня, человек пишет, которые принимали решения под отличным настроением, и это приводило их в жизни к краху. Под хорошим настроением, да. Потому что это немножечко опьянение. Это немножко опьянение. То есть я считаю себя, я просто напомню, если я считаю себя слишком маленьким или слишком большим, я с ума сошел просто. Я не меньше, не больше, я такой же, как все, я искра Божьего великолепия. Вот. Но я не лучше других, вот это надо помнить. Просто мы в разных стадиях там возгорания или горения. Вот. И когда я принимаю решение в этом состоянии, под давлением, когда мне плохо или хорошо, я сумасшедший. Я сумасшедший. Последствия будут соответственно. Вспомни себя. Вспомните, и вы, и гарантирую вам, что вы сожалеете о некоторых решениях своей жизни. Не потому, что вы плохие люди, а потому, что в том сезоне жизни приняли плохое решение. Это первый пункт. Никогда не принимая решение быстро. И сразу за этим пойдет страх. Потому что эмоция пройдет. Эмоция, знаете, это как я алкоголь влил в себя и ничего не боюсь. Но это бесстрашие, искусственное, настоящее бесстрашие, когда тебя Бог зовет, а не когда тебя подхвалили или унизили. Тогда тебе вообще все равно. Второе, не следуйте своей интуиции. Интуиция – часть вашего духа. Вот тут вот надо немножко так погордиться, что ли. Ну, имеет чувство собственного достоинства. Вы единственный, кто имеет контроль над тем, что принадлежит, что происходит в нашем сознании. Больше никто не имеет права лазить в нашем сознании. Если что-то вызывает у вас хорошее ощущение, это непременно надо сделать. Есть то, если оно не отпускает. То есть, если это не отпускает ваше сознание долгий период времени, обязательно пытайтесь это сделать. Если это не ваше, вы быстро потеряете к этому интерес. Важно прислушаться к внутреннему голосу, потому что именно так вы услышите голос Бога. Вы должны знать и быть готовы к тому, что Бог через вашу интуицию вам поможет. Я пробовал все в моей жизни, и то, к чему у меня был интерес и расположение, и все то, что было не мое, я потерял к этому интерес быстро. Но то, в чем я нахожусь сейчас, я уже попробовал, не зная, что это действительно мое. Я до сих пор это делаю с удовольствием. То есть надо пробовать. Появился интерес, попробовал. Это может меня загипнотизировали, надо попробовать. И мы ничего не теряем. Иначе потом будем терять. А всегда кто-то найдется и скажет, ну это слишком. Я однажды просто бросил работу и пошел там в скельках, я рассказывал, мы купили, не купили, просто взяли, чтобы потом отдать целый завод. И я просто потерял стаж, и мы там работали, ничего не получилось у нас. Потом я вернулся, все восстановилось загадочным образом. Но я это попробовал. Я попробовал, не мое. Получил какие-то уроки соответствующие.
Бывает так же, когда ты нашел твое, а потом ты оставляешь это, значит, а потом приходит время, и ты понимаешь, что это все-таки твое. Такое часто тоже бывает?
Ну, всякое бывает, да, всякое бывает.
Что с этим делать?
Что с этим делать? Не бояться.
Не бояться.
Потому что люди, которые...
Был
опрос пожилого возраста, люди, когда их спросили, что вы жалели больше всего, что бы вы не так сделали, как они говорят, мы бы рисковали больше. Это обычные люди, которые не проходили эти тренинги, никаких писаний не читали, они говорят, надо было рисковать. Итак, следуйте своей интуиции. Вопрос, где интуиция, где там лукавый нашептал, да? Ну, пробуйте. Скоро разберетесь. Третье. Найдите время, чтобы делать то, что вам нравится. Всегда, вот знаете, никогда не поверю никакому человеку, который говорит, мне вообще ничего не нравится. Потом, когда поговоришь не более так детально, оказывается, у него просто или времени не хватает, или он бы это занимался, но вот это важно, или совесть, или как я буду заниматься, когда на меня сейчас вот это. Он из страха. Есть люди из страха, не делают то, что им нравится. Вот. Ему это нравится делать, но муж или жена говорит, а что это ты вот это там, свои оловянные солдатики там раз это самое. А ну-ка, а вот когда тут вот это вот простые вещи, да. Итак, мы упускаем своего журавля. Вопрос, что тебе нравится? Может быть, Это как раз тот пазл, который откроет двери судьбы для тебя. Сколько историй, когда люди занимались какой-то ерундой, все над ними хи-хи-хи-хи, потом они заработали на этом миллионы, прославились и счастливы абсолютно. Таких историй видимо-невидимо, да? Видимо-невидимо. И вот тут есть пример такой. Давид играл на инструменте просто для себя, но вскоре именно это решение играть на гуслях привело его в дом Саула играть для царя. Такая история, да? Как вообще Давида узнали? Он просто тренькал не на сцене среди овец, там пас и тренькал вот это, да, для себя. Ему это нравилось. Если вы хотите иметь больше времени, чтобы делать то, что вам нравится больше всего, тогда не говорите, что это невозможно. Начните хотя бы по 10 минут для начала. Покажите свое стремление. Минуты прибавятся с каждым днем. Это понятно, да? Вот это очень несложный пункт. Знаете, почему мы его не выполняем? Мы в основном это боимся общественного мнения. А что люди скажут, я буду заниматься? Тут дело не в проворот, тут как бы... Но смотрите... Именно вот в этом третьем пункте проявляется вот эта духовность и начатки, как его сказать, этого не таланта даже, а гениальности. Потому что я это делаю ну просто так. Потому что мне это почему-то нравится. Никому не нравится, а мне нравится вот почему-то. Потому что иначе, внимание, если не буду делать такие вещи, что мне нравятся, я займусь таким ужасом, понимаете? Потому что человек не может без этого. Наркомания, все что хотите. Четвертое. То, что мы игнорируем. Мы игнорируем вот эту вот вещь, которая делает наше воображение. То, что мы себе воображаем. Знаете, есть такое понятие визуализация. Визуализация это... Вот я там, и знаете, оно будет, это магия. Но есть вещи, которые нам показывает Господь. И вот это, к этому надо возвращаться, оно начинает приближаться. А есть вещи, нам которые показывает сатана, страхи какие-то. И если мы не будем концентрироваться на...
Не только страхи показывают.
Сатана?
Все, что хочешь показывать, привести.
Да, но совесть говорит, что оно, конечно, для тебя ничего. Но как для окружающих? Если для окружающих это ничего не имеет какого значения, то совесть контролирует этот процесс. Потому что если мы долго визуализируем и просто думаем, чего-то боимся, мы приближаем к себе эту ситуацию. Итак, воображение. Поймите, что ваше воображение является ключом к вашей судьбе. Представьте себе, что ваши мечты сбываются. Это закон духовного притяжения, он действует как на все, что вы хотите превратить в реальность. Если вы всегда думаете о вашей мечте, о вашем призвании, ну и знаете, примеры, там какой-то там президент, он думал, нормальный президент, знаете, не масонские какие-то, а были нормальные президенты, которые ставили нормальные вопросы, и которые погибли из-за этого, вот он раз, два, три, 30 раз не получилось стать президентом, на 30-й он стал президентом, он все время думал об этом. А сколько самых великих, не великих, а гениальных артистах, знаете, много артистов пришли и сразу поступили. А все гениальные поступили не с первого раза. Им сказали, да вы вообще какие-то неформалы, потому что там когда принимают, и вот именно эта гениальность и мешала, потому что они тест не проходили. Они в тест не влазили, их отбраковывали. Но поскольку они сказали, нет, все равно мы будем это делать, если вы всегда думаете о вашей мечте и о вашем призвании, как будто она уже существует, вы будете способствовать ее реализации и воплощению в реальность. Запомните, мы не развиваем свои мышцы, мы развиваем свое сознание. Как развивается сознание? Картинами, воображениями твоего сознания, которые Дух Святой показывает нам. Воображение как один из сильнейших инструментов творения. Это один из сильнейших инструментов творения. Не игнорируйте ваше воображение. Это не детские шалости, это ключ к твоей судьбе. И когда лежишь вот так вот, не спится. И такое думаешь, да? И даже представляешь, и даже картина вот так вот. Если ты не будешь владеть этим, ты должен сказать вот этому стоп. Впереди я читал, что то, что творится здесь, ты должен быть здесь этим хозяином. Нам иногда не нравится то, что в голове у нас там вот так вот мелькает. Ну не нравится. Ты понимаешь, что это плохо, ты понимаешь, что это невыгодно ни для себя, ни для кого. Ты понимаешь, что это как-то даже мерзко, и ты не можешь с этим ничего сделать. Как ты допустил? Вот.
В то же время то, что вы говорите, вот оно там одно другому противоречит.
А в седьмом пункте оно все сублимируется. Ну, хорошо, давайте, раз вы сказали. Нет, давайте скажем, вот найдите два противоречия, попробую их разрешить одно другому. Что кому, что чему?
Ну,
тут надо сразу.
Да. Я не повторю так, как там написано. Просто, с одной стороны, вы говорите, что, ну, даже как пример, что Дух Святой он показывает. Да. Но он же не показывает 200 раз. А там идет речь о том, что почаще свою мечту, вот вы визуализируете, опять же, идет речь о визуализации. А зачем мне ее почаще, если мне Дух это показал, то оно точно будет, и я уже все равно в этой теме, я иду, и зачем мне по 200 раз показывать и воображать?
Посмотрите.
Это больше как...
Юноша увидел девушку. И он как увидел, и потом он ушел, и он ее не видит, но она у него в голове застряла.
Вот как раз в мирской жизни. Чаще да. Люди так и делают. Вот они пишут эти планы, вот они и вот сидят часами и визуализируют, и вот это все воображают и так далее. Это, ну, ой, ну это не то.
Смотрите, есть две вещи, которые мне нравятся, которые мне не нравятся. Мы должны контролировать. Но если оно мне не нравится все равно, то надо с этим что-то делать. Как-то это перебивать, какие-то помехи, ну я не знаю, мороженое съесть.
Все в одно смесили. Если Дух показывает, то это одно. Если я сижу и визуализирую, это совсем другое.
То, что Дух показал, надо защищать. Потому что Дух показывает один раз.
Ну так правильно, защищать.
Надо защищать. Если я не буду защищать, тут вороны слетят, святое место просто не бывает. Я его увидел. Я понял, что это оно, что это совсем не просто зависть, вот то, что он делает, а мне что-то такое показали. И это вот цепиться должен и вперед идти. Вот это, я думать должен об этом. Как это, что значит визуализировать? Это не сесть в лотос и думать, как там детали. А визуализировать это значит, что для этого надо сделать сразу.
Вы почаще мечтаете, вы почаще... Это вообще все время, ну, они тоже там для силы...
Вообще, только об этом и думает человек.
Другими словами, какими-то. Вы лучше своими.
Ну хорошо. Вот пятый пункт разрешает четвертый пункт. Будьте внимательны к тому, что вас окружает. Потому что то, что нас окружает, сбивает нас с этого духа на все окружающее. Дух-то изнутри, это все наружи. Что нас окружает? Наше окружение имеет огромную силу. Как помочь там, так же оно способно и разрушить нас. Хорошо, что если люди меня любят, и ты об этом, ну давай попробуем, давай мы тебя там проспонсируем или как-то. Или сказать, нет, ни в коем случае, все, перекрываем тебе все краны. Иногда надо перекрывать краны, если я там не по духу, а непонятно что. А иногда, вот. Токсичные, негативные, боязливые личности не могут находиться рядом с тобой, если они вскоре заразят тебя тем же самым. Трусы рядом с тобой... Это показатель, что ты тоже, наверное, немного трус. Мы приходим к последнему пункту. Не бойся. Потому что любая трусливость – это ты отошел от Бога. Чем больше ты отходишь, тем больше ты углубляешься в этот небожий проект, тем больше ты начинаешь бояться. Вот. Тем больше тебя начинает окружать трусов, трусливых вот этих вот, которые боятся, и начинается выживание. Потому, а выживание, потому что интуитивно понимаешь, что это будет разрушаться все время. Уникально, но это факт, что Библия основана, в Библии основная часть великих личностей покинули свое старое окружение, чтобы войти в свои судьбы. И не только в Библии, не только все великие люди, они вот, да колорадский жук покинул свою территорию, смотрите, он что-то делает тут. Да. Это закон. Ведь теперь вот этот великий колорадский жук, а там его никто и не знал. Такая же комаха, как все остальные. Именно здесь нужно правильно расставить приоритеты. Что для тебя дороже? Бог и его призвание или твое окружение и их мнение? Потому что переход от человека плотского, даже душевного, в человека гениального – это выход из матрицы. А матрица – это не мировое правительство, это те, кто тебя окружает. Они там все вот это. Они тебя держат всеми, какими связями можно только. И ты не можешь оттуда, если ты, ну, просто выйдешь сам, что тебе надоело, очень многие сразу, о, вот, вот оно в чем дело, не надо бежать. Нет, для этого нужно обоснование серьезное, обоснование, что у тебя там дело какое-то. То есть ты должен идти куда-то, а не откуда-то. Можно прийти куда-то. Бог тебя позвал, у тебя есть конкретное дело, что-то, все, тебе жизнь не жалко, и тогда ты можешь перейти. Вот это серьезное. Вот с этим закавыка практически у всех. И поэтому тебе вырываться надо только очень серьезная причина, когда талант приходит в гений. А знаешь, гений, это значит, от тебя очень много зависит людей. Если от никто ничего не зависит, что ты ушел, не ушел, ну ты просто бомжом стал. Это никто не будет спонсировать. Забудь, ну это понятно, да? Шестое, предпоследнее. Забудь про свои ошибки и неудачи. Почему? Потому что, ну, во-первых, ты будешь их визуализировать, повторять, потом думаешь, откуда грабли. Помните, что ошибки, неудачи и падения, внимание, это всего лишь, вот на перерыве задавался вопрос, вот так вот хорошо или так плохо, а я сказал, все хорошо. Все хорошо. И вот ответ. Запомните, что ошибки, неудачи и падения – это всего лишь метод, который позволяет приобрести навык, опыт и, самое главное, мудрость.
Как Пушкин сказал,
имеет ошибок трудно. Да, да. Пушкин, наверное, набивал шишки, и он не зря это сочинил. А мы же хотим без вот этого. А это метод такой, вот такой и странный метод. Дайте нам методологию, чтобы безошибочно и не ударить. Это не ошибки. Потому что мы не хотим, чтобы нас шлифовали. Чтобы из нас из бревна делали какого-то буратино. Мы не хотим. И вот нас тогда заманивают. Таким образом. Так что не надо переживать. Вот. Нам надо переживать, чтобы мы не переживали. Потом мы быстро будем двигаться. И все будет зарастать. Да, нам необходимо иметь способность признавать свои ошибки. Интересно, да? Но они не должны влиять на наше движение вперед. Не признал ошибку, остановился. А дай-ка я это, что-то тут меня царапал. Да я тебя тут шлифовал, тут мне Господь сказал, нет, 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 ты не имел права это вообще делать. Вообще тут все было правильно до тебя, а теперь с тобой вот тут. И все, и вот мы затеваем. Не нужно прокручивать в голове неудачи, концентрируйтесь на успехе, счастье, благословении. Один из важных ключей успеха – это способность прощать и любить себя. Себя. Если вы будете концентрировать свое внимание на ошибках, это может лишить вас способности двигаться дальше. Запомните, что ошибки и неудачи – это абсолютно необходимый ингредиент успеха. Хоть одного человека покажите мне, чтобы не ошибся, чтобы его там не поваляли в грязи, чтобы не решили все его репутации. Хоть одного великого. Ни одного нет. Ни одного. Это процесс. И последнее. Не бойся освободить от страха. Страх – это уникальное оружие сатаны, и он научился им пользоваться профессионально. Большинство остановлено не нехваткой финансов, не неимением мечты, не недостатком знаний, а именно страхом сделать шаг вперед в неизвестность. Или страхом сделать ошибку и стать посмешищем. Будут ошибки, будешь посмешищем, но это надо пройти. Страх – это эпидемия нашего поколения, потому что мы видим успешных людей и пытаемся скопировать их формулу, но такого быть не может. И у тебя, и у меня будет свой путь. Страх – это картина провала, который враг вложил в твою То есть сознание, чтобы ты потерпел поражение, даже не начав. Страх – это демонический дух, которого ничего общего не имеет с Богом. Страх – это вера в то, что еще не произошло. Все? Еще повторю, и мы еще кое-что почитаем хорошего. Это то, что нас останавливает. В конце концов, нас останавливает страх, а вот эти шесть... Вот маленькая такая зарисовка. Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, в чем состоит самый простой секрет счастья. Самый простой секрет счастья. Это должно вас напрячь сейчас. Да? Ну, самый простой, значит, дешевый, да? Сложный, это уже дорого как-то, да? Так специалисты подготовили анкеты, которые оценивают уровень счастья человека. Как стало известно, участниками исследований стали 600 добровольцев. Им нужно было ответить на простые вопросы, а потом поделиться информацией о своих талантах и достоинствах. С помощью этого ученые смогли зафиксировать уровни счастья испытуемых. Ну, сообщает и там как-то по-английски. После этого добровольцы каждый день на протяжении недели использовали свои достоинства в обычной жизни. Сообщается, что при выполнении условий эксперимента люди сразу же становились счастливее. Спустя 6 месяцев участники исследования вновь заполнили анкеты. По словам британских ученых, люди чувствуют себя удовлетворенными жизнью, когда используют свои таланты в повседневности. Скажу по себе. Я, конечно, много могу что делать. Могу люльку качать, могу картошку чистить. И нормально. Но когда я картошку чищу полчаса подряд, я начинаю испытывать неудовлетворение. Понимаете? Потому что, ну, я могу себя продать в эту жизнь дороже. И когда меня что-то просто спрашивают, я это знаю, никто не знает. Во время чистки картошки. Я готов ее чистить вообще через день. Понимаете? Но если меня используют не по назначению, вот там у нас есть один этот великий поэт Шачинанда, он у нас это, к нему пришли и ему сказали, твои стихи нам не треба. Вот бери лопату, копай фундамент здесь. Он обиделся, ушел. Он говорит, я это, понимаете? Принцип счастья. Она вам говорит, нет, вот то, что старший сказал. Я хочу сказать, что старших скоро не будет. Скоро не будет. Сейчас все идет к тому в этой жизни, что элита будет отдельно оторвана, делать все, что хотеть, а тут будут рабы. Средняя прослойка, самая такая подлая прослойка, она будет уничтожена. Их кто-то назвал лизоблюда, по-моему, да? Я хотел даже зачитать. Короче, как же, не помню, там так, лизоблюд не имеет права называться человеком. Кто-то сказал такой, не Леонардо да Винчи, кто-то очень такой известный, не помню. Лизоблюд и кто угождает верхам. Вот эта прослойка будет уничтожена. Так что лежите, не лежите эти блюда или там что-то еще, не поможет. Потому что сейчас система управления такая компьютеризированная, там просто закон срабатывает, там будут наслаждаться как хотеть, сколько хотеть, здесь будут, и даже не пробьешься. Но без таланта не пробьешься. А что такое раб? Раб — это ты делаешь не то, что ты хочешь и то, что тебе нравится, а то, что тебе скажут. Если ты будешь делать не то, что тебе скажут, а свое, но без таланта, ты просто будешь уничтожен. Тебе просто не дадут ничего. Но если у тебя есть талант, никуда не пропадешь. В талантах нуждаются даже вот они, верхи вот эти. Они, конечно, развращенные ребята все, но они выполняют свою функцию. Когда-то они исчезнут. когда-то они исчезнут. И я хочу прочитать сейчас вот что. Если кто-то думает, что он будет выполнять рекомендации духовных организаций или рекомендации каких-то, ну я не знаю, таких обществ, то он будет прогрессировать. Скажу нет. Потому что мы знаем, что вся элита сейчас это Содом и Гоморра полная. Полная. Христианство, мусульманство, ну все, что можно придумать, других не ставят. Других не ставят. Вот я вам сейчас кое-что зачитаю, маленькая такая же зарисовочка, одна страничка. Содом и Гоморра в церковных организациях. Понимаете, нас не удивляет, что мэром города не стать, если ты не гомик. Вот. Ты не можешь, если ты певец по миру круиз, ты не можешь сделать, если ты не гомик. Тебе просто перекроют все. Почему? Потому что вот это гомо-лобби, и откуда оно вообще взялось? И взялось оно, кстати, не в социальных организациях, а в религиозных организациях. Вот это педерастия называется, да? Святое непослушание или худшее послушание. Это для того, чтобы лишний аргумент, что вам ничего хорошего сверху не спустят. Святое непослушание или худое послушание. Так называется книга протоиерея. То есть это духовное лицо. Феодора Зисиса, профессора Фелосонийского университета имени Аристотеля. Она написана языком Института греческого богословия в крайне сдержанных тонах. Одна из тем книги «Протест против распространения гомосексуализма в среде православного духовенства». А Центр церковной администрации из Москвы последовал жесткий запрет на эту книгу. Книгу издали, в Москве мы говорим, ой, Россия вообще оплот там всего, от нее пойдет там духовность такая несказанная. Именно с духовенства. Да, Россия оплот, согласен, духовности, но духовенство здесь вообще ни при чем. Более того, духовенство это как раз... То, кто духовности мешает распространяться. Почему? Потому что не распространяет педерастию вот эту. И вот смотрите, именно они запретили эту книгу. Последовал жесткий запрет из Москвы. Вот в Искон то же самое. Потому что как только, знаете, две вещи ей есть. Две вещи, на которые кто-то сказал... Две вещи, когда вся преисподняя встает на дыбы от возмущения и начинает человека там это, ну, как-то вот его загасить. Если мы говорим о педерастии духовенства, и второе, об их слишком больших затратах, ну, о воровстве денежном. Вот эти две. Потому что, вспомните, последнее время у нас на сайте мы опубликовали, Випхути Шакти рассказал, что они проворовались, и что они эти деньги именно на оплату педофилии даже вообще это пустили. И на него все на дыбы встали. А кто встали на дыбы? Вот эти вот гей-лобби, махараджи что ли встали? Нет, они помалкивают. Или кто там, какие-то вот преданные там? Нет, вот средняя, самая мерзкая часть. Старшие преданные, самая мерзкая часть. Этот философ, этот Феофан говорит, они людьми не имеют права называться даже. Те демоны, понятно, это люди, это они говорят, а вот эти, которые их защищают, просто спасая свою шкуру, лизоблюды, они прекрасно понимают, что они защищают педофилов, не просто педофилов, а насильников детей, которых избивали, которым крысам отдавали детей. Крысы вот так вот на всю ночь, крысы облепляли детей. Там ужас был. И они их защищают. Самая мерзкая часть человечества. Она скоро исчезнет. Вот. Но сейчас мы можем к кому-то обратиться, кому-то апеллировать, и вот она уничтожается. И вот что говорит этот человек. Я считаю, святой человек. Одна из тем книги. Так. Известный случай изъятия ее из частных библиотек, всякий, хранящий такую книгу, стал для администрации неблагонадежен. Но на какие же мысли наводит запрет этой книги? Там были факты изложены и пожелания, что, извините, это к Богу не имеет отношения. это к святости не имеет отношения. В православии не было, во-первых, пункт номер один. В православии не было и не могло быть монашеских орденов. Создан орден гомосексуалистов в среде клира. Гомосексуалисты – это выход из тела церкви. Гомосексуалисты, я читаю цитаты из этой книги, гомосексуалисты вовлекают свой клан избирательно, неустанно и с агрессивным напором. Страшно, но что такая инициатива часто исходит от епископов. Хуже всего то, что они одобряют делающих таковое. Всякий, кто вошел в этот круг, приобщается к своим, в кавычках, понятиям о добре и зле. Духовенство, практически это сатанизм. Духовенство через гомосексуализм обеспечивает себя своей, в кавычках, моралью, им позволено то, что нельзя делать другим, который называется срам. Я пропускаю из Евангелия, вот, из Библии, мужчины на мужчинах делают срам, они знают праведный суд, вот это я пропускаю. В Западной Церкви фактически к 11 веку было ликвидировано настоящее священство. После папской революции Георгия, то есть христианство закончилось в 11 веке, уже закончилось. Безбрачие стало условием рукоположения. Так была создана база для собирания гомосексуалистов в единое лобби. Кстати, саньясы в искон, вопреки воле Прабхупады, запрету вет. Вот саньясы говорят, там Шрила Прабхупада говорит, да нельзя саньясу, должны быть женатые люди, потому что саньяса это благодатная почва для размножения этих гомиков. Они ходят, вот мы такие непривязанные, да вы гомики. Вот. А потом еще и педофилы, как оказалось. И это, и они нас будут учить, они нас будут учить. И это все, это и православные, и католики, это все. Мне фотографию показывали вот такого формата А4, где у них такая групповая, и говорят, этот с этим. Это просто киевский патриархат. Все, вот сейчас, современная фотография, и других там не будет. Чтобы мы представляли, в каком это, для чего это, ох, время уже. В июне 2013 года Папа Франциск впервые в истории церкви признал, что внутри римской курии действует гей-лобби, как у нас в GBC. Они же защищают этих педофилов, защищают. Значит, есть гей-лобби? Конечно, есть. В июле того же года папа добавил, что священники-геи должны быть прощены, их грехи забыты, а о том, что священники-геи принесли покаяние, сказано не было. Один в один, как в искон. Один в один. Единоличная власть церкви по образу пап должна опираться на человеческие пороки. А, вот эта фраза. Есть две темы, затронув которые, человек подвергает себя особой ярости адских сил. Сребролюбие в церкви и гомосексуализм в священстве. Только тронь. И пишет, это автор Петров, реформация через администрацию. А вот пишет, как его зовут? Протоиерей Феодор Зисис, да, вот это зовут. В церковной среде наблюдается стремительное падение нравов, немалая часть епископата окружила себя роскошью, превосходя в этом светских персон. В особенности же пугает проникновение в церковную ограду страшнейшего содомского греха. Мог ли апостол, впрочем, как и другие ученики Христовы и святые отцы, представить себе, что наступят такие времена, когда попрано будет Евангелие, Божий закон не будет иметь силы? Что не только блудники не будут отлучены от церкви, но еще и педерастам дозволено будет приступать к престолу. Могли ли угодники Божии помыслить, что мы будем не только сотрапезничать, но еще совершать совместные молитвы с педерастами? Ныне наши епископы не смеют словом бороться с содомским грехом, поскольку сами попирают Евангелие, не удаляя из тела церкви содомитов и педофилов. Мы уже не свет миру и не соль земли, честный человек пишет, ибо не защищая мир от умножающего морального разложения. Сегодня моральное разложение терзает наше духовенство, старшее рассадником педерастов и извращенцев. священное начало озабочено не тем, чтобы оградить молодых людей от совращения с пути истины, как не допустить их общения с порочными личностями в церковной ограде. Вместо этого она обращает церковное правосудие против тех, у кого болит сердце за православие, за его чистоту. Она упрекает в непослушании и даже в провоцировании раскола тех, кто верен преданию. Протоиерей Феодор Зисис. Благое непослушание или худое. Глава 1, след 2009 год. Вот. То есть на тех рассчитывать время, да? Время. Ладно. Ну, я тогда просто пару фраз из Библии зачитаю. Чем отличается плотской, духовный и душевный? А по-другому, человек неудачный, человек талантливый и человек гениальный. Гениальный. И я хочу сказать, что это пришел Иисус, и знаете, что Он сказал? Вы должны жить по духу. А знаете, что это значит? Вы должны быть гениями сразу. Пришел Прабхупада и сказал, вы должны быть гениями сразу. Ну, может, какие-то ступени бхакти там? Нет, сразу. Ну, может быть, это, посчитайте, там, 1866, сразу. Может, у меня же преступлений там всяких там. Он говорит, нет, сразу. Бхакти ничего не мешает. Бхакти – это служение Богу. Талант – это я вот талант, чтобы мне как-то применить. А гений, я не выбираю, что не применять. Гений, я служу ему, Богу. Вот он здесь. Служу и сам удивляюсь. Меня на это ставят? Да, я делаю, получается. Ничего себе. Он говорит, все, сынок, вперед. Понимаете? Прочитаю несколько одобряющих. И это надо, можно делать без подготовки. Понимаете? Без подготовки. Знаете, когда только делать? Когда он тебе скажет. И каждому скажет свой момент. Более того, когда-то будет твой звездный час, это когда все тебя заметят. Но во все остальные часы не звездные. Он тебе тоже говорит каждый раз. Но просто это будут такие мелкие прорывы. Ты будешь формироваться. Формироваться. Этого никто не заметит. Не скажет, что ты герой какой-то. Не заметят. Но это будет. Пусть не смущает тебя этот калибр. Прочитаю различия духовного и душевного. Не видел того... Что я читаю? 1 Коринфянам 9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает из глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? То есть души. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы пришли не от Духа мира сего, а от Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Подарил всем, наше дело взять. Для этого надо иметь смелость. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, полученной словами, но полученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумие и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, судит о всем, а о нем судить никто не может. Это примерно, знаете, победители не судят. Это такое, я дальше тут закладок и многое не прочитал, я думаю, на этом надо закончить. И еще я хочу сказать, что духовная жизнь, то есть просто жизнь, это тогда, когда ты изменяешь других. Просто тебя слушают. И ты судишь действительно. Если ты не можешь судить ни о чем, кто тебя будет слушать? И поэтому талант – это необходимо. Извиняюсь, талант есть. И как у Пушкина, не талант, а гений. Гений чистой красоты. Мы связываемся с этим гением чистой красоты, это Бог. И он тебе что-то красивое скажет, и гениальное скажет. И все это увидят. Тебе надо просто рискнуть. Ну я же такой грязный. Будешь чистым и красивым, и гениальным. Только надо с ним это... Даже связываться не надо. Ты уже связан с ним больше, чем вообще с кем-то либо. Ближе его никак, никого нету. Я вам еще одну скажу одну вещь. Один человек мне позвонил вчера и сказал, что такое ваше новоправно, у меня вот... А можно Господа ощутить внутри? Ощутить. Я говорю, ну да, можно ощутить. Вот в Шримад-Бхагаватам написано, что Прабхупада пишет «Господь в сердце». Песня вторая, глава вторая. «Господь в сердце». И там подробно. И в одном из стихов, в комментариях он пишет, что можно ощутить душу вот так вот ощутить, а вот так вот немножко подумал, почувствовал, вот так можно ощутить Бога. Они по-разному ощущаются. А он говорит, а я ощутил внутри себя шарик, мячик, диаметром где-то 20 сантиметров. Вот такой. Но это же не может быть Бог и Дух Святой. И он немножко сплюснутый, такой, как вот яйцо такое. Я говорю, а ты знаешь, что Господь ростом 20 сантиметров в человеке? Ты что, не знал? Он говорит, нет. Я говорю, читай «Господь в сердце», там написано, примерно 20 сантиметров от безымянного до большого пальца. Под ним источником фаланга, душа 10-тысячная кончика волоса, а Господь такой здоровый. И он его точно ощутил. Человек, который не знал, не читал. А еще был такой случай. То есть смотрите, его даже люди ощущают. Но знаете что? А почему и мне бы ощутить? Но этот человек... Перед этим как-то его Господь готовил. Он открывает Бхагавад-гиту, там вселенская форма, открывает следующий, и он выпадает. 4 дня подряд он так выпадал, и на 5-й день ощутил вот это вот. То есть ему стало это интересно, и он ходил, и он чем-то там занимается, какая-то работа, и вот вселенская форма, все это как-то все горит. То есть ему показалось, показали это, и вот он дошел до того. А вот я не ощущал такого. Я ощущал что-то другое. Когда ты долго об одном думаешь, еще вот я зачитывал, долго об одном думаешь, когда тебе показали, ты ух ты, что же это такое. Когда-то я открыл книжечку о весолом и подводном. Маленькая такая книжечка, вот она не толще этой тетрадки, Каббала чисел. Я ее читал 5 лет. Читаю, понял, что не понял, начинаю сначала, опять читаю. Когда я ее прочитал, я смотрел на человека, и у меня сейчас это свойство сохранилось. Я вижу просто, как на счетчике числа бегут. Я их записываю и все про человека говорю. То есть я об этом долго думал, потом я встретил подводного этого, Авессалома. Рассказываю, он говорит, да, интересно. Когда ты долго о чем-то думаешь, ты прорываешься в это самое. Вот. И я эту книгу там прям дописывать начал. Вот эта пирамида чисел, там это начал рисовать всякие дела. Вот. Ну, когда ты долго, это интересно. И это сейчас мое. И никто это повторить не может. Вот как Сергей Николаевич Лазарев говорит, вот он по-другому видит человека, там рисует чего-то и по своим этим калякам-малякам рассказывает. И я знаю, что он правильно рассказывает. Вот. Но он этим долго занимался. Вот у него такое вот проявление духа, духовные дары. Если бы вы знали, что Дух вам этот приготовил, вы бы там это побросали, свои игрушки. И если у меня это есть, то другое, вы знаете, именно этим-то я и могу служить людям. Все остальное как-то... Во-первых, оно меня не интересует, раз. Потому что, ну, есть более интересное. А раз оно меня не интересует, оно не треплет мне нервы. Не делает оно мне нервы. Ну, забрали, дали... А когда она не треплет мне нервы, то есть я оставлю это, свои 5 копеек в свой антураж не вношу, Господь это делает идеально вообще, как я так сделать не могу. Почему я перестаю скандалить туда-сюда? Потому что мне есть чем заниматься. А вы думаете, вот я такой и не скандалю? Нет. Прабхупада говорил, почему у меня нет вожделения? Некогда просто. Некогда. Надо чем-то вот... Что такое гениальное? Ну, я думаю, за это надо закончить. Гений чистой красоты. Это мы, гений чистой красоты.